Глава 3. Падение сатаны и победа Христа. Почему Бог позволяет сатане жить? Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. 2 Петра 2:4. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3:15. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение 20:10. Претендентом на самый впечатляющий из когда-либо совершенных грехов является желание некогда святых ангелов возлюбить собственную славу больше, чем славу Божью. Это просто невообразимо. Библия не открывает нам глубинных причин того таинственного греха, не объясняет, какие личностные движущие силы могли вызвать бунт в среде праведности. У нас нет окончательного ответа на вопрос о том, как в душе святого существа возникает первоисточник греха. Мы оставлены в догадках и о том, был ли удивлен Бог и пришлось ли ему пересматривать все свои планы. Писание ведет нас в глубинные галереи вечности и открывает захватывающие картины. Божья цель во всем этом — не заставлять нас теряться в догадках, а пробуждать поклонение и делать нас сильными для Христа посреди греха и страданий. Когда мы читаем Бытие 1.2, вплоть до главы 3, все выглядит прекрасно. В Бытие 1.31 говорится: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Бог не создавал ничего злого, все было очень хорошим. Затем вдруг, в начале главы 3, появляется этот змей, и он явно злой. Он ставит под сомнение Божье слово. Стих 1. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Змей коварен, лжив и разрушителен. В Бытие 2.17 Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него дерево познания добра и зла, смертью умрешь». Однако змей в стихах 4 и 5 говорит: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Неспроста Иисус в Иоанна 8:44 характеризует змея как лжеца и человека-убийцу. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Этот древний змей — сатана. Кто же этот змей? Самый полный ответ мы находим в книге Откровения 12.9. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, змей из Эдемского сада — это дьявол, что значит клеветник, и сатана, что значит обвинитель, обольщающий весь мир. Иисус называет его лукавым, Матфея 13:19, и князем мира сего, Иоанна 12:31, 14:30, 16:11. Фарисеи — Вельзевулом, князем бесовским, Матфея 12:24, а Павел — богом века сего, 2 Коринфянам 4:4, и князем, господствующим в воздухе, Ефесянам 2:2. Вот с кем мы встречаемся в третьей главе книги «Бытие». В Божьем саду он уже появляется как злой лжец и человека-убийца. В Бытие 3.15 Бог провозглашает суд над змеем за то, что тот ввел в грех Адама и Еву. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Примечательно, что на первый взгляд создается впечатление, будто война будет вестись между двумя потомками, между семенем твоим и между семенем ее. Однако в следующей фразе звучит нечто удивительное. «Оно будет поражать тебя в голову». О ком здесь идет речь? Ответ. О семени женщины. И кого же оно будет поражать в голову? Ответ. Самого змея, не его потомка. Это важно. Поражение сатаны на кресте. «Придет тот день, — говорит Бог, — когда змей, а не просто его потомок, потерпит поражение и будет устранен с земли. Потомок женщины сокрушит тебя. Вот почему Божий Сын стал человеком. Поразить сатану должен был именно человек, семя жены. Взаимосвязь между человеческой природой Иисуса и поражением сатаны показана в Евреям 2.14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Решающий удар нанес совершенный потомок женщины, Иисус Христос, в тот момент, когда он умер на кресте. Сокрушить сатану должно было семя жены, и это одна из причин, по которой вечный Божий Сын должен был стать человеком. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. Бог уготовил своему Сыну славу победителя над змеем. Колоссянам 2:14-15 описывает, как поступил Бог с демоническими силами, когда его Сын умер на кресте. «Рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Когда Христос умер за наши грехи, сатана был обезоружен и побежден. Из его рук было вырвано единственное оружие, которым он вечно наносил разрушение, а именно его обвинение перед Богом в том, что мы виновны и должны погибнуть вместе с ним. Когда Христос умер за нас, эти обвинения были аннулированы. Все мы, доверившиеся Христу, никогда не погибнем. Против нас не устоит ни одно обвинение. Сатана не сможет отлучить вас от Божьей любви во Христе. Римлянам 8, 37-39. Мятеж сатаны. Итак, возникает естественный вопрос. А откуда взялся сатана? И почему Бог мирится с его смертоносной деятельностью? Впервые он появляется на сцене в третьей главе книги «Бытие». Бог создал все хорошо, но что-то произошло. Прекрасное творение было испорчено. Понять, что же случилось, нам помогают новозаветные послания Иуды и 2 Петра. Так Иуды 6 гласит: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». А во 2 Петра 2:4 сказано: «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Возможно, эти стихи и не указывают прямо на первоначальное падение сатаны и его бунт. Некоторые утверждают, что здесь речь идет о грехах ангелов, сынов Божьих, упомянутых в Бытие 6:1-4. Как бы там ни было, лучшего библейского указателя на причины нынешнего состояния сатаны и его подчиненных у нас просто нет. Итак, судя по всему, вначале существовало множество святых ангелов, из которых некоторые, включая сатану, согрешили, или, как сказано в Иуде 6, не сохранили своего достоинства. Другими словами, их грех представлял собой некую форму мятежа, желание получить больше силы и власти, чем им было отведено Богом в рамках его владычества. Подведем итог. Сатана, по своему происхождению, сотворенный ангел, который вместе с другими ангелами взбунтовался против Бога. Они отвергли его как своего совершенного царя и источник радости, став на путь самовозвышения и, по-видимому, самоопределения. Они не хотели находиться в подчинении. Они не хотели, чтобы Бог посылал их на служение другим, Евреям 1:14. Они больше не почитали Бога, не восторгались и не довольствовались им. Теперь они мечтали о том, чтобы самим обрести власть и превознестись выше Бога. Первоисточник греха сатаны. Но теперь вы спросите, а почему и каким образом это могло произойти? Ответить совсем непросто. По сути, даже самый лучший библейский ответ порождает еще больше вопросов. Очевидно, в этом веке, когда мы знаем отчасти 1 Коринфянам 13:12, мы не обретем ответы на все свои вопросы. Некоторые люди довольствуются объяснением, что у ангелов была свободная воля, и потому Бог, из уважения к этой свободной воле, не мог оказать действенного влияния, чтобы они сохранили верность или продолжили почитать его. Однако эта идея представляется мне малополезной, поскольку она все равно не дает ответ на вопрос, почему совершенный, святой ангел, находясь в бесконечно прекрасном Божьем присутствии, вдруг воспользовался своей свободной волей, чтобы возненавидеть Бога. Представление о том, что Бог не мог предотвратить мятеж, потому что уважал самостоятельную, свободную волю безгрешных ангелов, присущую им от сотворения, не решает проблему. Оно не объясняет, почему безупречно святые существа решили воспользоваться своей волей, чтобы начать презирать то, чем они восхищались, когда были сотворены. И оно не согласуется с тем, что говорит остальная Библия о Божьем владычестве над дьяволом. В данном случае термин «свободная воля» — это лишь очередной способ обозначить тайну, но никак не библейский путь к ее разгадке. Лично я, для того чтобы выяснить вопрос с первоисточником греха сатаны, применил следующий подход. Я перечитал всю Библию, пытаясь понять, каково Божье отношение к волеизъявлению сатаны. Беспомощен ли он перед волей злых сил? Уважает ли он свободную волю сатаны настолько, что не вмешивается в нее и не демонстрирует свое владычество над ней? Существуют ли какие-либо силы вне Бога, ограничивающие его правление над ними? Или же Бог представлен в Библии обладающим правом и силой обуздывать сатану всякий раз, когда считает это необходимым? И если это так, то почему он не делает этого чаще? В конце концов, почему Бог просто не аннулировал сатану, навсегда уничтожив его? Вот что я обнаружил, читая Библию. Ниже представлены лишь некоторые моменты, касающиеся Божьей власти над сатаной. Они показывают, каким образом мы должны относиться к той мере свободы, которая дана дьяволу. Божье всевластие над сатаной. Первое. Хотя сатана назван князем мира сего, Иоанна 12:31, в книге пророка Даниила 4:22 сказано: «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Также Псалом 32:10-11 гласит: «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышления сердца его в род и род». Да, сатана — князь мира сего, но лишь в подчиненном смысле. Бог даровал ему поразительную свободу вносить в мир грех и страдания. Сатана — великий правитель над этим миром, но не верховный, высшая власть в Божьих руках. Второе. Хотя нечистые духи совершают повсюду свою обольщающую, губительную работу, Иисус Христос имеет власть над всеми ними. У Марка 1:27 сказано: «Он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему». Когда Христос повелевает дьяволу, тот подчиняется. Здесь возникает вопрос о различиях между повелениями Божьими, скажем, теми, что выражены в 10 заповедях, и повелениями Христа, когда Он изгонял бесов или творил словом вселенную. Совершенно очевидно, что Бог, давая 10 заповедей, применял свою власть, и все его творение, включая дьявола, обязано подчиняться. Тем не менее, дьявол ежедневно нарушает эти заповеди. Заключенная в них власть отличается от той, которая была продемонстрирована Иисусом в Марка 1:27. «Он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему». Здесь мы видим абсолютную, действенную власть. Когда Бог применяет свою власть, она всегда добивается того, что требует. При желании Бог может вынудить демонов сделать то, что Он повелевает. Эта власть отличается от той, которую Бог демонстрирует в своем записанном законе наподобие 10 заповедей. Она является неоспоримой и решающей. Христос господствует над волей сатаны всегда, когда считает это необходимым. Это значит, что всякий раз, когда бесы творят ужасные дела, а Иисус не повелевает им поступать иначе, у него есть причина позволять им делать то, что они делают. Третье. Сатана — рыкающий лев, который ходит вокруг, ища кого поглотить. Петр говорит: «Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». 1 Петра 5:8-9. Другими словами, страдания — это способ, которым сатана пытается поглотить святых. Однако в 1 Петра 3:17 читаем: «Если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, если угодно воле Божьей». Иначе говоря, пострадаем ли мы, будет ли позволено челюстям льва сомкнуться на нашей ноге или на горле, или нет, в конечном итоге решает только Бог. Если угодно Господу, мы будем страдать или не будем. Если угодно Господу, сатане будет дано такое разрешение или нет. Эти страдания, эти челюсти рыскающего вокруг льва сжимаются и разжимаются только по Божьей воле. Верховная власть у Бога, а не у сатаны.